по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, и наша встреча по страницам Библии сегодня, слава Богу, состоится. У нас сегодня немножко уменьшенная команда, но это люди, которых вы знаете, люди, которых вы любите. Это, конечно же, Ирина Латашинская, это Ян Латашинский, который обеспечивает сегодня прямой эфир. К сожалению, Алена сегодня не может быть с нами, так что я, Олег Шевкун, сегодня веду этот эфир один. Но нет, как же один? Как же один? Господь с нами, Господь всегда с нами. Господь открывает свое сердце, свое слово нам. Даже, скажем точнее, смотрите, Божие слово, Божие сердце открыто нам всегда. Порой мы перестаем его слушать, порой мы перестаем его вспоминать и обращаться к нему. Или в нашем сердце появляется грех. И вот когда грех появляется в сердце, когда грех появляется в жизни, тогда начинаются действительно серьезные, большие проблемы в наших отношениях с Богом. Кстати, об этом тоже мы сегодня будем говорить, читая псалмы. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание, мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, и мы с вами сейчас в Ветхом Завете, мы с вами в книге Псалтирь. Кстати, мы чередуем наше чтение. У нас чередуется Псалтирь и, соответственно, после Псалтиря мы перейдем снова к Новому Завету. То есть Ветхий Завет у нас чередуется с Новым. Вот. Хотя в книге Псалтирь мы с вами будем еще достаточно долго. И это хорошо на самом деле, потому что это возможность нам с вами поразмышлять, возможность нам с вами подумать о том, что открывает Господь каждому из нас. Это действительно здорово. Я хочу начать с некоторых комментариев и ответить на некоторые комментарии, которые вы прислали после прошлых эфиров. У нас вот такое отпускное время, и когда мы получаем комментарии, мы их читаем, но нет возможности сразу на них ответить. Замечательные комментарии, очень большой, очень такой объемный, но очень качественный прислал нам Александр Чекалин, наш постоянный слушатель. Так вот, Александр Чекалин делает то, я не буду сейчас читать весь комментарий, потому что это уже к эфиру, который был у нас где-то 2 недели назад, может быть, даже 3 недели назад, когда мы говорили про лицо. Господь, яви нам лицо свое. Так вот, то, что делает Александр в своем комментарии, это то, что можно посоветовать каждому из нас сегодня. Александр проводит изучение значения конкретного слова. То есть он берет слово «лицо», причем не просто «лицо» по-русски, нет, этого недостаточно. Он берет это слово в греческом и в еврейском тексте, берет соответствующие греческие и еврейские слова. И сейчас есть достаточно инструментов, которые помогут это сделать, помогает нам разобраться, как это слово использовалось. Если очень коротко, то лицо – это присутствие. Вот пред лицом Божьим, в присутствии Божьем. Это не просто антропоморфизм. Да, есть такой прием антропоморфизм, когда о Боге мы говорим как бы вот в человеческих категориях. То есть вот человеческий, не знаю, орган человеческого тела, да, вот лицо Божие, как лицо человека. Да, конечно, антропоморфизм здесь присутствует. Естественно, это так, но это не только так. У слова «лицо» гораздо более широкое значение, и Господь яви нам лицо свое, это и откройся нам, и покажи нам свою милость, будь с нами. Честно говоря, я сейчас вот тут пересказывал, давайте я все-таки прочитаю, я Думал, не буду, он длинный, но я пересказываю длиннее, чем прочитать. А комментарий великолепен. Спасибо, Александр. Так вот, он пишет. Как русское слово «лицо», еврейское слово «пане» и греческое «пропосон», означающее «лицо», используется в различных значениях. «Искать лица», то есть «желать встречи». «Поднять чье-либо лицо», то есть проявить благосклонность. Это царь поднимает лицо, в частности, да, вот он поднял лицо человеку, который к царю пришел. Смягчить лицо, то есть утешить, успокоить. А еще смягчил лицо, кстати, расположился, тоже проявил расположение. Пересменил гнев на милость, что называется. Озарить кого-либо светом своего лица – это оказать милость. Или поставить кого-либо перед своим лицом, проявить внимание. Кстати, интересно, что эти слова используются и применительно к Богу прежде всего. Но цари пытались, и всяческие царственные особы, пытались приписать это себе. То есть вот они как бы это делали. Дальше. Выражение, Александр пишет, причем правильно, очень хорошо пишет, выражение «лицом к лицу» может указывать на близкую дружбу или общение. Сказать или сделать что-то в лицо указывает на прямоту, открытое противостояние. Ну, как и в русском языке, естественно, тоже. Да? А вот дальше то, что важно для нас в понимании псалмов. Выражение «обратить свое лицо» означает иметь определенную цель, намерение или желание. Вот это важно. Значит, «обрати свое лицо к нам». Когда псалмопевец об этом говорит, говоря к Богу, обращаясь к Богу, он имеет в виду не только просьбу, и не просто просьбу, чтобы Бог обратился и посмотрел на израильский народ, а это еще и просьба что-то сделать. «Обрати свое лицо к нам» – это «соверши», здесь и милость тоже, «соверши свою милость к нам». «Мы к тебе приходим, приходим к тебе с покаянием. Вот посмотри на нас и обрати лицо на нас». Это важное замечание. Дальше пишет Александр, у выражения «скрыть» или «спрятать лицо», как в молитве «не скрывай лицо свое от нас», есть несколько значений. Например, «лишить расположения» или «поддержки». А словами «отверни свое лицо от моих грехов» Давид просил Бога простить его беззаконие. То есть не посмотреть, не смотреть на то, что совершил Давид. Но это не просто не смотреть, а это конкретно простить. Кстати, чтобы понять вот эту часть, надо еще одну вещь вспомнить. Помните, как Бог шел перед израильтянами во время их странствий в пустыне? Он не просто сопровождал их, он вел их. Но при этом они не видели его лица. Увидеть лицо Божие и выжить было невозможно. И все же вот это огромное число выражений, этот огромный пласт выражений, связанных с Божьим лицом, в еврейском языке остался. И в греческом Новом Завете он также присутствует. Дальше мы с вами читали книгу Иова недавно, так вот, напоминаю, пишет об этом тоже Александр в своем комментарии. Елифас несправедливо сказал, что Иов покрывает свое лицо жиром, намекая на то, что из-за богатства Иов стал высокомерным. Ну да, жиром заплыли, да зажирели вы тут, но тут действительно вот это вот лицо. А дальше «отвернуть лицо» означало проявить оскорбительное безразличие или презрение. И дальше мы подходим к самому главному на самом деле во всем этом замечательном комментарии, который прислал Александр. Он пишет, лицо Бога означало его присутствие. Вот если мы с вами это поймем, если мы с вами будем об этом помнить, да, конечно, это антропоморфизм в учебниках, особенно в учебниках для начинающих по интерпретации Священного Писания, по толкованию Библии, вы увидите вот эти все примеры, их любят авторы учебников, и не случайно, потому что они показывают смысл, да, десница Божия, то есть правая рука, значит, лицо Божие, мышца Господня. Но дело в том, что как раз фишка антропоморфизма. Это не просто сравнение с органами человеческого тела, а это некие качества Божьего характера. Вот это фанепане, это присутствие Божие как лицо, мышца, соответственно, Божья сила, а десница, правая рука – это Божья власть. Вот об этих вещах важно помнить. Александр, спасибо вам большое за очень хороший комментарий. Игорь пишет, вот все, что в этих псалмах Давида говорится, к Давиду и относится, но не к нам. Я не буду с вами спорить. Тут Татьяна с вами спорила, в частности, в комментариях я вижу, да? Не буду это делать. Знаете почему? Потому что с вами поспорил, например, апостол Павел, который в послании к римлянам неоднократно цитирует псалмы, не только в послании к римлянам. Мы с вами читали и помним состояние человечества, вот эта характеристика состояния человечества в послании к римлянам, 3 глава. С вами поспорил, например, Петр, который в своей проповеди и во 2 главе, и в 4 главе «Деяния апостолов» активно цитирует псалмы. С вами поспорил бы никто иной, как сам наш Господь Иисус Христос, который из всего Писания, да, можно об этом прочитать, например, в 24 главе Евангелия от Луки. Помните «Путь в Эммаус», да? Так вот, он из всего Писания объяснял, что Иисусу нужно было пострадать и потом воскреснуть. То есть, я не буду с вами спорить, но достаточно людей, и не только людей, да, которые с вами поспорят. Именно поэтому мне и не надо этим заниматься. И действительно, мы с вами читаем о том, что все Писание богодухновенно, о том, что Священное Писание относится и к нам. Но вот тут возникает достаточно серьезный вопрос. Любой христианин, да, вот если он христианин, то вот любой христианин скажет, что псалмы относятся ко Христу. То есть к Израилю, да, того времени, к нам в очень важной степени, но также ко Христу, и прежде всего ко Христу. Вот где начинаются проблемы, так это с пониманием будущего в псалмах. Ну вот, например, давайте прочитаем один из замечательных псалмов, это один из моих любимых псалмов. Хотя, ну как, опять, как мы можем говорить о нелюбимых псалмах? Да, вот этот любимый, а эти нет. Но все же, давайте прочитаем 45-й. В русской Библии это у нас 45-й псалом. Я начну и буду иногда делать перерывы, скажем так, комментарии определенные начальнику хора «Сынов Кореевых». Да, это уже не псалом Давида, это псалом «Сынов Кореевых». Вот. Так вот, что мы в этом псалме читаем. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнений их». И вот пока мы можем поставить себя на место читателя. Да, все вот может быть и про нас. Дальше интересно. «Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра». И вот тут, друзья мои, начинается проблема. Значит, первоначальное значение – это, конечно, храм. То есть, речь идет именно о храме, о городе Иерусалиме. Вот Бог посреди него, он не поколеблется. Проблема, однако, в том, что Иерусалим поколебался, и неоднократно. Проблема, однако, в том, что единое израильское государство разделилось на два. Помните, на север и юг. А потом было пленение. Но до этого еще было отвержение Бога. Когда Израиль отказался идти за Богом, следовать Богу. Значит, что не поколеблется? О чем здесь идет речь? А, возможно, это и ожидание будущего. Хорошо, значит, ожидание будущего. Если мы будем уповать на Бога, то вот это все нас ждет. Теперь смотрите, что дальше. Дальше больше, 7 стих. Стих. «Вошумели народы, двинулись царства, а Всевышний дал глас свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем». Иными словами, Бог сделал так, что не просто войны кончились, а военного снаряжения не осталось. Теперь вопрос. Какой период истории Израиля описывается вот в этих стихах? Ну, то есть, если вначале мы, по крайней мере, могли сказать, да, это защита над еврейским народом, а это Иерусалим, это Божие присутствие, вот это Божие лицо, явленное в Иерусалиме. Это храм, конечно же. А вот когда иудеи были выселены из своей земли, можно сказать, ну, они вернулись. Да, но даже когда они вернулись, войны-то не прекращались. Вот этот Божий триумф тогда еще, в тот момент еще не совершился. Совершился ли он позже? Пришел Мессия. И да, в тот самый момент многие как раз и ожидали, что Мессия совершит этот Божий триумф. Сделает то, что говорится здесь в этих псалмах. Он придет как победитель. А он пришел как Мессия страдающий. Ладно, может быть, дальше, после этого совершился Божий триумф? Нет, храм был разрушен, и Иерусалим захотели стереть с лица земли, всю Иудею римляне решили стереть с лица земли. Даже название этой земли изменили. Вместо того, чтобы называть ее Иудеей, допустим, да, стали называть эти места Палестиной по названию филистимлян. То есть земля филистимлян. По-другому народу стали называть. А не свершилось этого. Вроде бы эти стихи так и остались неисполненными. Как же так? Но смотрим дальше. Проходит столетие, и вот уже 20 век восстановления государства Израиль. Может быть, сейчас Бог будет прославлен в Иерусалиме? Да, в Израиле есть христиане, в Израиле есть люди, знающие живого Бога, но нельзя сказать, что Бог вот так прямо прославляется в Иерусалиме, как описывается сейчас в этом псалме. И уж точно оказался неисполнен 9 и 10, оказались неисполненными 9 и 10 стихи. «Придите и видите дела Господа, какие произвел он опустошение на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем». Нет такого. И читая псалмы, если мы с вами честные люди, мы такие вещи будем замечать неоднократно. И у нас остается вопрос, а что с этим делать? Давайте сначала дочитаем псалом, а потом я попробую ответить на это, начать отвечать на этот вопрос. Потому что у нас сегодня еще один псалом из этой же серии будет обязательно. А дальше, 11 стих. «Остановитесь и познайте, что я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Якова». И опять-таки вот эта мысль о том, что Бог будет превознесен в народах. То есть это не просто не только израильский народ, это вообще народы, в принципе. Это Божье присутствие на всей земле. Что с этим делать? Как интерпретировать такие пассажи в псалмах? А этих пассажей много. И дальше мы с вами сейчас уже к концу недели читали после 70-го псалма, туда уже дальше, да? И там этого больше. Это еврейский народ, который славит Бога. И это благоденствие еврейского народа. Как к этому относиться? Есть несколько вариантов. Первый вариант – это просто поэзия. Ну вот, поэзия, которая как-то отделена от жизни. Ну, просто вот так красиво звучит. Ну, плохой вариант. Мало кто на этой позиции стоит. Но кто-то скажет: ребят, ну, что вы рассуждаете на эту тему? Тут просто поэзия. И все. И читайте как поэзию. Но подождите, если эта поэзия вообще никак не отражает реальность... Нет, я, конечно, понимаю, это может быть чистый формализм, да, вот формально интересно, но никто не заставляет, чтобы она отражала реальность. Но все-таки думаю, что в Библии не про это. Второй вариант – это так и не сбывшиеся ожидания еврейского народа. Это гораздо более частое прочтение. Иными словами... Еврейский народ чего-то хотел настолько сильно, и он написал об этом в книге, в писаниях, и говорит об этом как о свершившемся, потому что желание было столь великим. Но этого на практике никогда не было, никогда не будет. То есть, да, мы понимаем, ребята, вы этого хотели, и отчасти... Когда мы с вами будем читать об этом уже у малых пророков, когда они вернутся, например, из Вавилона, когда Господь даст им возможность собраться в землю, это во многом будет похоже на избавление, о котором говорится в псалмах, а все-таки не то. Помните, мы с вами читали, например, уже Неемию, да, Эзру и Неемию. Мы с вами читали о том, что и внешние были враги, которые не давали израильскому народу жить спокойно. Да и внутренние были враги тоже. Неемия, вон, понимаете, отошел, отлучился на сколько-то времени. Причем, наверное, на недолгое время. А там опять у израильского народа в Иерусалиме произошел откат к прошлому. Ну, то есть, эта перемена оказалась не столь уж долгосрочной, скажем так, не столь уж устойчивой. Значит, опять получается некая нестыковка, что, ну вот, было такое ожидание, но ожидание не исполнилось, не исполнилось. Третий вариант – это перенести все это на церковь. То есть, если мы считаем, я знаю, что постоянные слушатели уже в курсе, мы об этом неоднократно говорили, и что я так не считаю, но... Вот это самое частое толкование в христианском мире. Если мы считаем, что церковь получила всю полноту призвания, приняла всю полноту призвания у еврейского народа, то есть теперь это не еврейский народ, но церковь, тогда это либо церковь, приносит на землю вот этот Божий мир, и народы падают перед Господом, потому что церковь действует. Но тут тоже вопрос. Мы смотрим вокруг, и мы видим, что церковь такой мир в этот мир не приносит. Более того, тогда получается противоречие со словами Спасителя, когда он предупреждал нас, что в мире будете иметь скорбь. Но дальше он продолжает: «Но мужайтесь, я победил мир». Значит, ага, присутствие Бога, победа Божия. Так это в душе. И такая... Это мир в душе. И такое чтение тоже существует. Вы можете это услышать в проповедях, можете прочитать об этом в книжках, что псалмы – это про нашу душу. Это не про, как у нас сейчас любят говорить, геополитические реалии. Это про нашу душу, в которой будет славен Бог. А все остальное, отойдет в сторону. И все остальные, скажем так, устремления наши, все то, что не угодно Богу, оно все отойдет в сторону. Такое прочтение существует. И многие именно так его и воспринимают. Тогда все псалмы относятся к нам напрямую, но описывают состояние нашей души. Есть еще одно прочтение, один вариант, который тоже распространен в христианском мире, хотя и не настолько, насколько распространен предыдущий. И я, как и доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого делаются эти передачи, стою именно на вот этом варианте заключительном, ну или варианте, который я поставил сейчас на заключительное место. Эти псалмы пророческие, они указывают на будущее тысячелетнего царства, когда остаток, благочестивый остаток Израиля будет на земле, когда Бог будет царствовать. Да, мы с вами будем разбирать эсхатологию несколько позже, дойдем, это будет в связи с книгой Даниила, в частности, мы начнем об этом говорить, и потом про Иезекииля мы будем говорить, естественно, в Откровении мы очень подробно к этому вернемся. Но смысл вот в чем. Значит, будет тысячелетнее царство, и я пока опускаю детали по поводу того, когда там церковь будет взята от среды, когда это произойдет. Но, короче, будет великая скорбь, после великой скорби будет тысячелетнее царство. Это царство Божие и на небе, и на земле. И вот это тысячелетнее царство плавно переходит в вечность после последнего мятежа, который случится и будет подавлен как раз в конце этого самого тысячелетнего царства. И дальше будет вечность. Так вот, в тысячелетнем царстве еврейский народ, благочестивый остаток еврейского народа, будет царствовать на земле. И псалмы пророчески указывают именно на это время. Вот тогда народы падут перед Господом. Вот тогда не будет брани, не будет лука, не будет войны, потому что воевать уже будет незачем. Потому что победа Божия будет полной. И не будет ни малейшего смысла никому из людей начинать какие-либо войны. Да, там будет еще одна последняя битва в самом-самом конце. Будет последняя попытка сатаны что-то сделать перед тем, как, собственно говоря, он будет низвергнут в огненное озеро. 19 и 20 главы Откровения Иоанна Богослова проливают свет на вот эту будущую историю. То есть, да, я понимаю, что для большинства наших слушателей то, что я говорю сейчас, будет новым. Но вот в таком варианте, в таком толковании большая часть псалмов относится к Израилю периода тысячелетнего царства. А что нам это дает сегодня? Ну, в частности, нам это дает, скажем так, побуждение проповедовать израильскому народу. Не забывать об израильском народе. Обращаться к израильскому народу, потому что земля без царя невозможна. Бог не просто дает землю. Он дает и свое присутствие. Он дает и свое благословение. Получить землю, но отвергнуть Бога, отвергнуть Мессию – это не выбор. И как бы к нам ни относились, как бы нас ни осуждали, мы все равно призваны идти и благовествовать еврейскому народу также, не отворачиваться. И когда мы с вами читаем псалмы, мы можем быть уверены. Знаете как? Вот вы читаете, например, Откровение 21 и 22 главы. И мы понимаем с вами, что такого сегодня в нашей современной жизни нет. В современной жизни все гораздо грустнее. Но читая о том, что будет, мы обретаем уверенность и обретаем настоящий Божий покой, Божий мир. То есть псалмы умиротворяют Потому что мы видим не просто, что победа за Богом, не просто победа в Божьих руках. Мы сами также понимаем, как это будет. Мы даже знаем, когда это будет. Мы не знаем точно дату, конечно, ни день, ни час, ни год, ни так далее. Но мы с вами понимаем, как это будет. Вот, а теперь то, что пишет Давид, он пишет это о себе, но это относится к нам, вот напрямую, потому что это покаянный псалом. И, кстати, Давид – великий царь не только потому, что он много строил, а он действительно много строил. Давид – великий царь и великий Божий человек, потому что он умел каяться перед Богом. Посмотрите на правителей любого времени, любой эпохи, любой страны. Как мало людей, и мало в данном случае это мягко сказано, которые готовы будут покаяться перед Богом так, как каялся Давид. Причем мы с вами уже говорили об этом, когда читали о грехе Давида во второй книге царств. Мы говорили о том, что, вообще говоря, было достаточно царей, которые поступали и так же, и хуже. И они не каялись. Вот эта история по поводу того, что «я царь, мне можно» – это далеко не современная история. Это очень древняя история. А вот Давид кается, он приходит к Богу. Я хочу прочитать фрагментарно этот псалом. Хотя нет, наверное, целиком, но тоже иногда будем останавливаться. Вот, чтобы подумать о том, что это значит. 50-й псалом, начнем с 3 стиха, потому что 1-й и 2-й – это заголовок. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Я хочу обратить ваше внимание здесь на слово «беззаконие». А дело в том, что восточные цари воспринимали себя не только как вершители судеб, но и как законодатели. Иными словами, если я так сказал, если я дал такой закон, то так и есть. Я сам определяю, что правильно, что нет. Почему царь мог взять и отправить на казнь своего врага, своего оппонента? Ну, потому что кто здесь определяет правого, неправого? Кто здесь решает, что справедливо, что несправедливо? Для большинства народов ответ был очевиден. Царь, конечно. Вот царь определяет, и царь решает. Что здесь, что в Израиле? И что конкретно у Давида? Давид говорит, это беззаконие. Это грех. И он обращается к Богу. Ты меня очисти. Ты меня омой. Значит, мерило праведности – это Бог. И мы с вами обращаемся ко Христу и говорим, ты меня очищаешь, ты меня очистил своей кровью, когда ты умер за меня, когда ты пошел на смерть за меня. Но и сейчас ты меня очищай, я хочу исполняться Духом Твоим Святым. А это бывает сложно, потому что у современного человека тоже бывает вот это... жилка такая, да, или, не знаю, желание такое точнее, проявлять упрямство, считать себя дающим законы. Это как начальник-христианин в этом конкретном случае, которому пришел сотрудник и говорит, что вот то, что сейчас здесь происходит в нашей компании, конкретно в нашем отделе, это несправедливо. Вот такого быть не должно. Это конкретный случай, я не называю имен. Так вот, первая реакция этого начальника была такая. Так, значит, я руководитель отдела, и я здесь определяю, что справедливо, а что нет. Но сказав эти слова, он прикусил язык. Понимаете, почему, да? Потому что как только он вот это изрек, он поставил себя как бы башком с маленькой буквы, башком этого отдела. Мы нигде не определяем, что справедливо, что нет. Бог определяет это во всем мире. И вот величие Давида, величие покаяния Давида как раз и состоит в том, что, среди прочего, много на самом деле аспектов, но я сегодня решил один аспект здесь подчеркнуть, что он, будучи царем, обращается к Богу и говорит: «Господи, вот это твоя справедливость. И как ты считаешь, так оно и будет». Дальше то, по поводу чего спорят, и многие не понимают, что же такое говорит Давид в следующих словах, 6 стих. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Значит, давайте мы с вами сначала озвучим все-таки вот эти возражения. Потому что люди говорят, что ну как это тебе единому? То, что Версавия обесчещена, по сути, это как ничего, да? А то, что Урия убит, это ничего, да? А то, что израильский народ опозорен поведением царя Давида, поставленного Богом, между прочим, это как ничего? И вот Давид берет и говорит: «Тебе, тебе единому». Почему? Нет, он ни в коем случае этими словами не отрицает свой грех перед Урией, перед Версавией, даже перед этим младенцем, которого Господь взял. Но он говорит о нечто, о чем-то большем. Понимаете, его отношения с Богом были до и стоят выше, чем его отношения, допустим, с тем же Урией, с той же Версавией. Он был призван задолго до всего, что происходило. То есть, скажем так, почему тебе единому? Потому что все остальное производное от этого греха. Например, такой житейский пример, да? У вас обваливается штукатурка на потолке, и у вас отходят отбои от стен. Почему это произошло? Да в чем проблема? А в том, что штукатурка плохая? В том, что обои плохо поклеены? Нет. Проблема в том, что трубу прорвало. Кстати, может быть, не у вас, а у соседа. Да, вас просто заливает. Все остальное, и штукатурка, и потолок, и вот обои, и паркет, который вздыбился, да, пол у вас такой вверх пошел, знаете, да, когда все это размокает, доска. Это последствия прорвавшейся трубы. Тут можно посмотреть на вопрос дальше, а почему прорвало трубу? Где глубинная проблема, с чего все начинается? Так вот, Давид смотрит в самую глубь. Он говорит: это грех против Бога. И грех, часто говорят: вот Давид согрешил с Версавией. Нет, друзья мои, и Давид нам четко говорит: нет. Смотрите здесь, что интересно. Ты праведен, да? И говорит сейчас вот: тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Ты правильно поступаешь. Я совершил то, что не должен был совершать. И грех начался задолго до того, что случилось между Давидом и Версавией. Грех начался в мыслях Давида. Грех начался в желаниях Давида. Давид не говорит, как иногда говорят в наши современные времена: ну как же хорошо-то все было. Ну здорово же все было, да? И вдруг что-то вот, ну с катушек слетел. Ну бывает, ну вот все же слетают с катушек иногда. Нет, 7 стих очень показателен. Давид говорит: вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. То есть это мое состояние. И вот это мое состояние было и до того, что произошло. И вместо того, чтобы подчиниться Богу, я подчинился вот этому своему первозданному состоянию. Понимаете, есть разница между грехом как проявлением и греховностью как состоянием. Вот Давид видит грех как проявление, но он обращает внимание на греховность как состояние, сделавшее вот это возможным. Вот, и дальше он обращается к Богу и говорит: «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». То есть ты мне показал, что происходит. Ты мне показал на состоянии моего сердца, потому что ты в своем сердце возлюбил истину. И дальше: «Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега». Значит, это не просто... Все, я понял, я теперь хорошо себя буду вести. Такая знаменитая детская фраза. Мама, папа говорит: так, сын, дочка, что нужно сказать? Ребенок говорит: я больше так не буду. Смотрите, в чем принципиальное различие между вот этой фразой и словами Давида. Скажу сейчас страшное. Если Бог меня не коснется, то я еще так буду. Вы можете себе представить ребенка, который скажет родителям: да, мама, папа, я понимаю, что это плохо, но я буду так еще. Вот Давид понимает, что по его состоянию, если не Божья милость, если не Божье присутствие, если не Божье очищение, если не Божья поддержка, то он будет так еще. И вот его молитва. Это не говорит: я больше, Господи, прости, я больше так не буду. Нет, это покаяние. А покаяние – это всегда признание своей несостоятельности перед Богом. И просьба, мольба о Божьем заступничестве, о Божьем присутствии. «Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье. И возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня». Вот это молитва Давида. Вот это его просьба. Господи, ты сам действуй во мне. И тогда все остальное будет иметь смысл. И тогда я буду тоже кое-что делать. 15 стих. «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые тебе, к тебе обратятся». То есть это его обещание, то, что он будет делать. Но чтобы он это мог делать, важно Божие присутствие с ним, важно Божие очищение, потому что проблема в его сердце. «Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, язык мой восхвалит правду твою», и так далее. И Господь исполнил эту молитву. Он открыл и уста Давида, он дал ему проповедовать Божие Слово. Только, конечно, были последствия. Были последствия в жизни Давида, были последствия в земле Давида, в семье Давида. Но при этом, обратите, пожалуйста, внимание, Бог оставался с Давидом. И еще один псалом, который я хотел сегодня начать, по крайней мере, читать, это 67-й псалом. 67-й. «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассеивается дым, ты рассей их, как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да разрадуются пред Богом и восторжествуют в радости». Опять-таки, Это молитва, на которую пока полного ответа нет. Ответа, полного ответа на эту молитву не было во времена раннего Израиля, не было во времена земного служения Иисуса Христа. Нет его и сейчас. Этот ответ возможен в нашей душе, но на геополитическом уровне это будет только во времена тысячелетнего царства. Но пока мы можем начинать являть эти времена, скажем, предвозвещать их. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Дальше как раз отсылка к пустынным странствиям еврейского народа. «Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынью, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там. По благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного». Вот такая вот картинка. Теперь давайте на минуточку задумаемся о том, что есть у нас. Иисус говорит: «Не оставлю вас сиротами», и дает нам Святого Духа. Иисус говорит: «На камне своем создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Иисус говорит: «Идите и проповедуйте, благовествуйте всему миру, научите все, делайте учеников из всех народов», буквально в великом поручении, и продолжает: «Сия с вами до скончания века». Он обещает свое присутствие, и Он присутствует с нами. Понимаете, насколько больше это, чем то, о чем говорится здесь, в этом псалме. То есть параллель, очевидно, параллель – это присутствие Божие, водительство Божие в пустыне. Но мы-то имеем это водительство каждый день. Мы-то имеем Божие питание через Божие Слово каждый день. Проблема только в том, что мы зачастую отказываемся его принимать эту пищу. Но он у нас есть. И для тех, кто думает, что псалмы – это только про Давида, вот стихи, которые потом цитируются в Новом Завете. И Павел цитирует, и Петр цитирует. «Ты вошел на высоту, принял плен, принял дары для человека». У Павла дал дары человекам. «Так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас – Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя – врата смерти». Еще раз напомню. Он создал церковь. «Я создам церковь», – говорит Иисус. «И врата ада не одолеют ее». Вот так псалмы очень плавно перетекают в нашу современную жизнь. Мы можем долго спорить о том, будет там тысячелетнее царство или нет, относятся они к тысячелетнему царству или нет. Но к нам в Иисусе Христе они относятся точно. Господи, мы благодарим Тебя за то, что в Твоей книге, в Твоем Слове Ты открываешь нам эти древние песни, вдохновленные тем же Духом, который живет сегодня с нами и в нас. Мы слышим Твой голос. Ты любишь нас. Мы благодарим Тебя за Твою любовь. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...